Френкель по происхождению был евреем, циничным и откровенным атеистом. Он поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал на синагогу. Одесские раввины были настроены против него. Именно этот антагонизм между Френкелем и еврейской общиной, давший костяк революционеров, помог Дерибасу одержать победу. В одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь в Одессу прибыл поезд с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дерибаса. Френкель, все руководство одесской ЧК и главные директора треста Френкеля были в ту же ночь арестованы и отвезены в Москву самим Дерибасом. Коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор. Френкель был уже приведен в подвал, и там ему было объявлено помилование. Вернее, замена смертной казни 10 годами Соловецкой каторги. Впрочем, этот случай не нарушал систему наказания чекистов. В одной из бумаг, найденных в киевской ГУПЧК после бегства большевиков в 1918 году, значилось, что агент ЧК Халкин за крупную взятку выпустил контрреволюционера. Резолюция гласила «Расстрелять к чертовой матери». Поверх нее была начертана окончательная резолюция. «Ну вот еще, своих расстреливать». Верховные жрецы революции оценили Френкеля по достоинству. Усвоив урок, данный ему Одесской синагогой, помилованный Френкель стал ревностным служителем бойни для скота. Именно это в переводе с еврейского означает ЧК. Кстати, отсюда и название известного американского города – обязанного своим возникновением гигантским скотобойням. Френкель в чине генерала госбезопасности СССР продолжил страшное дело, разворачивая его все шире и шире. Френкелю было поручено стать главным конструктором системы концлагерей страны победившего социализма. Было бы ошибкой назвать его изобретателем системы социалистической принудиловки. Эта система вполне закономерно и логично вытекает из самой доктрины социализма. Концлагеря ОГПУ – лишь первичные ячейки, опорные пункты теперь уже построенного социалистического государства-концлагеря, в котором жизнь свободного гражданина отличается очень немногим от жизни лагерника за проволокой. Френкель не был автором системы, но в его мощном, реалистически мыслившем мозгу идея получила реальные практические формы. Соловки были первым опытом ее широкого применения. У истоков формирования управления лагерей ОГПУ стоял Лазарь Иосифович Коган. Октябрь дал Когану свободу. В революцию он шагнул из широко раскрывшихся ворот Бутырской тюрьмы. Анархист Коган после Великой Октябрьской сразу стал социалистом-большевиком, заявив, что только идеи Маркса, Энгельса и большевиков способны отстоять революционные завоевания. В июле 18-го Херсонским комитетом РКПБ принят в партию. Началось восхождение к вершинам управленческой пирамиды советской власти. В Красной армии Коган прошел путь от политкома батальона до политкома инспекции 9-й армии. Затем начальник партийной школы на Кубани, начальник особого отдела 9-й армии. В конце концов, Коган стал заместителем начальника войск ОГПУ СССР и возглавил строительство Беломорско-Балтийского канала имени Сталина. Начальником главного управления исправительно-трудовых лагерей ОГПУ СССР был Матфей Давидович Берман. ГУЛАГ был не только машиной по переработке человеческого материала. ГУЛАГ нуждался в теоретическом обосновании. В разработке теоретических основ исправительно-трудовой политики советского государства самое непосредственное участие принимали Ширвиндт и Борис Самуилович Утевский. В качестве тюремного теоретика выступила и жена Генриха Ягоды, Ида Авербах, племянница Свердлова. В те годы на политической сцене эти люди представляли некий клан, будучи родственниками одного из главных вождей революции Свердлова. В свое время сестра его деда, Сруля Свердлова, вышла замуж за Фишеля и Ягоду. Ее внук Ханох Енох в 1934 году стал главой НКВД, известный как Генрих Ягода. Он был троюродным братом Янкеля Мовшевича Свердлова. Ягода женился на племяннице Свердлова Иде, дочери старшей сестры Свердлова, Сары, и богатого еврейского купца Лейбе Авербаха. Брат Иды, Леопольд Авербах, племянник Свердлова и Шурин Ягоды, стал главой пролетарских писателей. Иде Авербах принадлежали восторженные дифирамбы о производимой в концлагерях коллективизации посредством создания трудовых коллективов, куда не допускались контрики, священнослужители и раскулаченные. Идеи Троцкого о трудовых армиях обрели свое воплощение в жизни ГУЛАГа. Заключенные назывались каналоармейцами, путиармейцами и носили форму военного образца. В соответствующем духе издавались и приказы по лагерям. Позволим себе процитировать один из таковых, подписанный 22 марта 1932 года Лазарем Коганом. «Наш план – это приказ на фронте. Кто не верит в возможность его выполнения, тот оппортунист, враг советского строительства. Кто не выполняет план, тот не исполняет приказ на фронте в боевой обстановке, тот изменник. Каналоармейцы, позор прорыва в первой половине марта должен быть смыт мобилизацией всех сил во второй половине марта и апреля. Надо нагнать упущенное. Коллективы, ударные бригады, выполнение данных вам норм, выполнение планов – ваш долг, ваша обязанность, ваш путь исправления. Вы обязаны работать больше, лучше и производительнее, чем вольнонаемные рабочие. Только этим вы можете искупить свою вину перед пролетариатом, перед революцией. Представляется странным, почему Запад, провозгласивший идеи гуманизма своей основной ценностью, ничего не предпринимал для облегчения участи миллионов жертв социализма в распятой и планомерно уничтожаемой коммунистами России. Но Запад отнюдь не молчал. Успехи ОГПУ в перековке классово-чуждых элементов нуждались в широкой рекламе как в СССР, так и за рубежом. И поплыла по только что открытому каналу имени Сталина большая компания писателей и журналистов. Мартин Андерсон Нексе, совершивший путешествие по Беломорканалу и Карелии в 1933 году, писал: «Прекрасна эта поездка по каналу. Истинное наслаждение плыть сотни километров по местности, преображенной человеческими руками». В те же 30-е годы французский общественный деятель Пьер Декс разъяснял добропорядочным французам: «Лагеря в Советском Союзе – это достижение, свидетельствующее о полном устранении эксплуатации человека человеком». В 1937 году СССР посетил другой западный писатель – Леон Фейхтвангер. В своей книге, названной «Москва 1937», Он описывает показательные процессы, решительно отклоняя всякие сообщения о пытках и тому подобном. Он завершает свое произведение лукавой цитатой из Сократа. «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно». В 1923 году на Запад Исааком Дон Левиным нелегально были вывезены письма 323 заключенных Соловецкого концлагеря и затем опубликованы, составив целую книгу. Эта книга была послана известным духовным вождям западного мира с просьбой дать отзыв. В абсолютном большинстве случаев ответом явился отказ. Мы приведем наиболее типичные ответы на это начинание, имевшие целью хоть как-то облегчить страдания порабощенного народа. Герберт Уэллс ответил таким образом. «Я не понимаю, почему вам так хочется получить от меня комментарий к книге?» Эптон Синклер. «Я признаю право государства охранять себя от тех, кто действительно совершает насилие против государства. Я надеюсь, что правительство рабочей России утвердит уровень гуманности более высокой, чем то капиталистическое государство, в котором я живу». Карел Чапок. «Я не позволю себе быть несправедливым. Весь мир участвовал в создании того положения, при котором человеческая жизнь, законность и человечность имеют столь малый вес». Ромен Ролан. «Это позор. Кто-то ломает себе руки в отчаянии. Я не буду писать предисловие, о котором вы просите». Бернард Шоу вообще отделался шуткой, обвинив при этом издателя писем в антисоветизме. Но, пожалуй, самое характерное отношение к страданиям русских людей продемонстрировал Эйнштейн. «Я не могу присоединиться к вашему предприятию. Я сожалею о вашем начинании. Мне хотелось бы, чтобы вы совершенно его оставили». Согласитесь, русские доказали, что их единственная цель – реальное уничтожение жизни русского народа. Тут они могут продемонстрировать значительные успехи. Зачем акцентировать внимание общественного мнения других стран только на грубых ошибках режима? Только представьте себе, что в Германии много тысяч евреев лишают права на работу. И это не вызывает в нееврейском мире ни малейшего движения в их защиту. С искренним уважением, Альберт Эйнштейн. Запад был вполне солидарен с палачами России. Тому есть свои причины, и мы еще скажем об этом.